И слушателей, это YouTube-канал «Живой гвоздь», и на своем месте программа «Особое мнение» с политиком-журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита, здравствуйте, зрители и слушатели.
Вчера в ходе встречи со своими сторонниками Дональд Трамп был атакован стрелком, было совершено самое настоящее покушение, и многие заявили прямо, что буквально на наших глазах состоялось переизбрание Дональда Трампа. Так ли это?
Ну, дело даже не в этом. Это все как бы банальные такие оценки, там, переизбрание, не переизбрание. Трамп, на мой взгляд, и так переизбирался. Вопрос в следующем. На самом деле человечество было, была продемонстрирована явная божья воля в вопросе решения судеб человечества. Вот эта пуля, которая прошла там в миллиметрах от головы Трампа, она... и чиркнула по его уху, она на самом деле провела очень важную черту, которую человек, слышащий, да услышит, имеющий очи, да увидит. Смотрите, если бы пуля попала Трампу в голову и убила его, естественно, демократы никогда бы не доказали, что это не они организовали это убийство. Никогда бы в жизни никто бы не поверил ни Байдену, ни прокурору США, там, никому угодно, понимаете? Что это несознательное убийство крайне опасного претендента. Если пуля прошла чуть правее уха и пролетела бы мимо Трампа, не задев его ухо, то все бы сказали, что Трамп это сам организовал специально, чтобы обвинить демократов, значит, в этом злодеянии и так далее. Поэтому пуля прошла именно по уху. Предположить, что на свете существует снайпер такого уровня, который из винтовки... обычной, автоматической, усиленный просто, ну, там, ствол. Я, как я послушал многие комментарии экспертов, профессиональных военных, в том числе западных, что он так ловко выстрелил, что попал прямо в мочку уха Трампа, невозможно предположить. Потому что это калибр 5.56, обычная армейская, в принципе, винтовка, которая просто вот оснащена оптическим прицелом.
И снова версия, что он попал в суфлер, и суфлер, собственно, лопнул, и стеклом его задело.
Нет, слишком много случайностей. Поворот головы Трампа спас его от смерти. Там убит был человек, вряд ли. То есть на самом деле здесь просто явственно показано человечеству, хочешь верь, хочешь не верь, что все, что с вами происходит, люди, на самом деле не зависит от ваших манипуляций, хитрых ходов, устремлений. Буквально 2 миллиметра отделяли Америку от гражданской войны в любой ситуации. А значит, и от войны глобальной, которая охватила бы все человечество. Я, правда, думаю, что на Трампа еще будут покушения, потому что слишком очевиден страх мировых глобалистских элит, европейских, американских, перед возможной победой Трампа. Слишком очевидны угрозы, которые исходят от Трампа в их сторону. Угрозы просто там расправиться, там свести счеты. Ну, другими, может быть, значит, в других выражениях, но смысл их очевиден. И в общем, ну, понятно, что приход Трампа в Белый дом – это не прекращение всей этой коллизии, да? Ну, как бы страсти демократические утихли, и все как бы успокоились, и вот Трамп президент. А это начало следующего акта, еще более серьезного, еще более сурового, потому что глобалистские элиты, которые господствовали все это время, и которым Трамп и стоящие за его спиной значительные части американского глубинного государства, американского империализма, представителем которого является Трамп, они, эти глобальные элиты, понимают прекрасно, что им ничего хорошего ждать не стоит. И они все готовятся к войне. Подготовка к войне, глобальный конфликту, по крайней мере, кризису, был и саммит НАТО, который постарался принять такие решения, которые, по их мнению, не зависели бы от Трампа.
А какие, например? Можете раскрыть здесь подробнее?
В любом случае НАТО будет финансировать Украину. Как говорят знающие люди, а где вы возьмете эти 40 миллиардов? Если американцы откажутся, допустим, Вот Америка отказывается финансировать НАТО. Сегодня Америка вносит в НАТО основные деньги. То есть то эти деньги придется собирать по европейским странам. В европейских странах уже после сентября, это точно, будут совсем иные расклады политические. Такие, как во Франции, где явно вот сейчас предложи французам, допустим, ребят, а давайте выделим там, не знаю, там 5 миллиардов на Украину. Я не уверен, что парламент Франции так сходу примет это решение. А скорее всего, может, вообще даже не примет. Ну и много чего другого, понимаете? То есть, на самом деле, все это было такая декларативная, лихорадочная работа вот этих трех дней Альянса. Показать единство глобального Запада, показать, что дальневосточные союзники рядом, там Япония, Корея, там еще другие, притащили туда. То есть НАТО, мы понимаем, это уже не североатлантическая организация, это организация, которая глобальна, которая распространяет свое влияние на Тихоокеанский регион. И НАТО обсуждает не просто вопросы Северной Атлантики, как, так, как она, судя по ее названию, должно было бы быть, да? Значит, а уже и вопросы Тихоокеанского региона, северной его части или центральной части, то есть Китай, она обсуждает, и весь мир уже. Но
это значит, что идет провал дипломатии со стороны России и Китая, раз не могут на свою сторону другие страны
привлечь. Нет, это значит, что идет, почему не могут? Очень даже могут, как раз какие западные страны, члены НАТО, их невозможно привлечь.
Это они понятно, связаны, но, с... не знаю, Япония, та же Юго-Восточная Азия, которая все-таки...
Япония является страной, оккупированной американскими войсками. На территории Японии находится на острове Окинава американская военная база, на которой базируются американские корабли, которые без уведомления японского правительства могут там хранить ядерное оружие. Япония является страной, не до конца обладающей суверенитетом. Безусловно, это прекрасная страна, древняя нация, страна очень высокоразвитая, дай бог здоровья и развития прекрасным японцам, там, потомкам и древних, значит, сюгунов, и простых крестьян, и все такое прочее. Но в целом, это, как говорится, кто же их спрашивает? Как и Южную Корею никто не спрашивает в Америке. Им просто говорят, ребята, вот мы перебрасываем к вам, там, допустим, 50 тысяч солдат там, и сколько хотим боеголовок, сколько не скажем. Я вас уверяю, что
я думаю, Южная Корея только рада будет, потому что у них 38-я параллель, и там КНДР стоит вооруженный до зубов. Буквально у столицы, потому что всего на границе.
Никого не волнует, рады они или не рады будут. Это их вообще не играет никакой роли. Их чувства и мнения по этому поводу для НАТО и для США, для глобалистских элит, не играет никакой роли. Если мы скажем, то умереть, они умрут в одну секунду. Этот Сеул около границы защитить невозможно. Единственный способ защиты Сеула, который простреливается из простой 76-миллиметровой пушки образца 43-го года, понимаете, весь, это в том, чтобы заключить договор о мире между Южной и Северной Кореей, что еще лет 15 назад казалось возможным. Велись такие переговоры, демилитаризация, там,
разряд даже Трамп, помните, посетил КНДР и способствовал переговорам и Севера, и Юга Кореи?
Нет. Трамп способствовал переговорам своим, президента США, республиканцы, и Северной Кореи. Он действовал не в интересах никакой там Южной Кореи, а он действовал просто в интересах американцев. Его задача была оторвать Северную Корею от Китая и сделать так, чтобы Северная Корея не была инструментом Китая и таким угрозой со стороны Китая в момент кризиса с Китаем. Короче, чтобы Северная Корея не нанесла удар.
Будто звучит
грамотно. Вот это было единственное. Ну, это да, грамотно, конечно, но Южная Корея тут вообще ни при чем. Они мгновенно пожертвуют и Южной Корее, и Японии, если надо, и всем остальным, потому что для них это субъекты подчиненные, которые являются фигурами на доске. Короче, возвращаясь к Трампу и ко всему, что там случилось. Я думаю, что до ноября и даже до января мы увидим еще немало всего. Потому что вопросы по поводу того, как так получилось, что лидирующий в президентской гонке по опросам человек оказался доступен для мальчишки, который купил там винтовку автоматическую, как только ему это исполнился возраст и появилась такая возможность, который, в общем... похож на того, самого прыщавого юнца, который, как писал Есенин, и истекает о мирах, там прыщавый курсистский длинноволосый юнец говорит о мирах, половой истекая истому. Понимаете, вот это вот оттуда. Скорее, как он мог занять боевую позицию на крыше, где там еще была толпа всяких снайперов, которых, как мы видели, которые его застрелили в тот какой-то момент, на шестом его выстрелили практически.
Простое слово русское – бардак.
Бардак или организованный бардак. Это, я думаю, сейчас этим будут там очень серьезно заниматься и на уровне Конгресса будут выяснять все это. По крайней мере, это возможность почистить в том числе и внутренние специальные разные службы в США, которые за последние годы сильно очень переориентировались на Байдена. Посмотрим. Возможно, если вот армия, Пентагон, потому что при Байдене армия испытала дикое унижение с бегством из Афганистана, да?
Но при этом военные промышленность, не забывают, подъем, так, заказы. В Украину старое оружие сбагривают, заказывают новое. Это же, наоборот, рассвет.
Никит, вы слышите, о чем говорю? Армия и промышленность – это не одно.
А мне казалось, армия, как минимум попутчики.
Нет. Промышленность – это же оружие продается другим. Это совсем разные вещи. Многие субъекты американской государственной машины, безусловно, могучей и великой, самой, наверное, могучей в истории человечества, они они являются частью американского империализма, его концепта. А Байден, который был президентом глобализма, который он как раз давил, душил американскую империю, он действовал не в интересах американской империи. Поэтому кризис налицо. И воля Божия нам продемонстрирована была просто зримо. Еще раз подчеркну, имеющие глаза да видит, имеющие уши да слышит. Мне кажется, более очевидного знамения, вот эти несколько миллиметров, которые отделяли мир от катастрофы, просто ну, невозможно даже представить. Если придумывать будешь, не придумаешь такое.
То есть даже несмотря на то, что снайпер не попал, эти выстрелы все равно сопоставимы с теми выстрелами, которые были в Сараево?
Вообще несопоставимы даже, потому что в Сараево был убит эрцгерцог Фердинанд, а по Трампу только по кончику уха скользнуло. Если бы Трамп был убит, повторю еще раз, вы, наверное, не слышали то, что я говорил, если бы Трамп был убит, то уже в Америке была бы, я думаю, вооруженное противостояние очень серьезное. Если бы Трамп не был убит и не был бы задет, а пуля прошла бы мимо и попала в кого-то, то тоже было бы уже конфронтация, уже, я думаю, уголовное дело бы заводили против Трампа по обвинению в том, что он сам это все инсценировал.
На фоне саммита НАТО, о котором мы уже говорили, продолжалась мирная миссия Виктора Орбана, и кроме того появилось в средствах массовой информации письмо 51-го Нобелевского лауреата с просьбой, с требованием незамедлительного прекращения огня. И, как мне кажется, ничто так не объединяет сторонников победы России или Украины в этой войне, как борьба с пацифистами. Почему?
Виктор Орбан и Нобелевские лауреаты – это совершенно разных полей ягод.
Давайте по корзинкам расфасуем.
Виктор Орбан – это вассал американского империализма, который открыто, ну, по крайней мере, антиглобалистских сил, для которых Трамп является главным символом современным, который открыто присягнул Трампу и через Такера Карлсона и напрямую. И, в общем, он летает по миру не в интересах какого-то мира. Он летает по миру в интересах мира, который будет замкнут на Трампе. То есть в интересах Трампа. В интересах трампистского мира. Нобелевская премия является сама по себе премией глобалист. Это не шведская уже давно премия. Там, и не имеющая отношение к наследию даже Альфреда Нобеля. Это премия как бы глобалистская, которая говорит, что вот в мире, в таком, где открыты границы, где открыты там возможности, существуют такие люди, которые вот надо награждать за то, что они действуют якобы в интересах там всего человечества. Муратов, там, Алексеевич, там, Солженицын, там, не знаю, там, физики, химики, врачи и так далее. Безусловно, люди достойные, и, безусловно, они действуют, руководствуясь гуманистическими принципами или какими-то еще думая о глобальных каких-то задачах, стоящих перед человечеством. О чем Виктор Орбан вообще даже рядом не думает. Виктор Орбан думает о Венгрии, а Виктор Орбан думает о Европе, и Виктор Орбан думает о Трампе как о великом новом таком демократическом диктаторе мира, главе американской империи, который позволит ему защитить Венгрию и изменить Европу. Поэтому это два разных как раз параллельно. Я думаю, что письмо нобелевских лауреатов вполне могло возникнуть как ответ на действия Трампа и на деятельность. Трамп и Орбан — это одно и то же. Просто как бы Трампу как бы не с руки барину самому летать, понимаете, царю, да? Поэтому лучше пошлем там вот своего герцога. Вот так это выглядит.
Но почему со всех сторон встречается сопротивление?
Ну, потому что никто не хочет мира, потому что война возникает не из-за того, что какие-то плохие люди возглавляют там что-то где-то, а война возникает из-за того, что политики не могут решить накопившиеся проблемы экономические, геополитические, мирными методами. Вот мирными методы – это когда вы можете собрать какую-то конференцию там в Женеве, как это было в советское время, или в Нормандии, как это было там в 2014-2015 году, и там сесть и довольными встать из-за стола, сказать, да, мы достигли важных каких-то там договоренностей. А вот когда вы все это собираете, но несмотря на это происходит нечто, вот характерный пример, опять вернусь, Хельсинские соглашения 1975 года о нерушимости границ в Европе, подписанные там Вилли Брандтом, подписанные Леонидом Брежневым, подписанные там всеми, кто тогда имел отношение к Европе. Они уже начали, эскалация началась с момента прихода Рейгана к власти в 82-м году, да? А уже к 89-му году, к 90-м, об этих границах в Европе никто не вспоминал, когда ГДР, ради которой все это и затевалось, чтобы два немецких государства было, Западная Германия и Восточная Германия. Речь даже не шла про то, какое из них коммунистическое, а какое не коммунистическое. Просто две Германии, чтобы управлять европейскими процессами, должно было быть, а не одна могучая Германия, которая может опять восстановить свою мощь экономическую, а стало быть, и военную.
Но есть и другие рычаги. Есть Европейский Союз, который с политической точки зрения контролирует баланс сил в Европе.
Мы видим,
есть НАТО, в конце концов.
Мы видим, что Европейский Союз не контролирует. НАТО является инструментом глобальной войны, заявив на последнем своем саммите о претензиях на военное господство над всей территорией земного шара. В итоговом документе Африка описана, Ближний Восток, эта зона оказывается действия НАТО, Тихоокеанский регион. То есть НАТО – это инструмент военного господства Запада.
Но это не экспансия, это зона, где будут мониторить безопасность, чтобы никакие угрозы не возникали, которые могут коллективной безопасности западных стран, скажем так, ударить по ней.
Это не экспансия, это защита того, что уже захвачено. Это, безусловно, не новая экспансия, а это защита того, что захвачено. Они не могут удержать. Возвращаемся к войне. Старыми методами они удержать это не могут. ООН больше не работает, больше не работает ПАСЕ, больше не работает ни одна международная организация, которая создавалась после 1945 года, не работает. Ничего не работает. Никто не может остановить геноцид палестинского народа. Никто не может остановить войну в Украине, никто не может остановить ничего, никто остановить в принципе не может. Это значит, что политические ресурсы мира, элитные ресурсы экономические, стягиваются к центрам силы. Вот НАТО пытается заявить себя как центр силы. Как центр силы пытается заявить себя ШОС, так или иначе. Это китайский инструмент присутствия, да? Просто китайцы отвергают военный путь, в отличие от Запада. И доверяют как бы быть своими военными младшими партнерами России, например, там, да, и Ирану на Ближнем Востоке в какой-то степени. А сами китайцы говорят, мы за мир, у нас там 1,5 триллиона в нас инвестировано, мы не хотим войны, не хотим бомбить Тайвань, где корпорация Intel, не хотим резать курицу золотыми яйцами, мы хотим мирно объединиться с Тайванем. А вот это там вот Путин воюет, там, и значит режим Айатолл воюет с его прокси бесконечно. Ну, не бесконечными, а Хизбаллой, там, Ансар-Аллах и иракскими шиитскими организациями. Вот. То есть вот так это все происходит. Политические инструменты, они больше не существуют. Поэтому миссия Орбана – это миссия, которая выстраивает будущие линии, которыми потом может воспользоваться Трамп, когда придет в Белый дом, что является крайне опасным, поэтому, возможно, еще и если мы принимаем версию о покушении на Трампа, а я лично верю в эту версию, что этого психопата-мальчишку направили те, кто реально хотел убить Трампа. Просто так все было обставлено, что это не профессионал стрелял, тогда бы вообще было ясно, о ком речь. А тип такой самодеятельный вчерашний школьник из винтовки, значит, М-16 модернизированный под выстрел снайперский на короткой дистанции. Это вот миссия Орбана была, да, которая еще подтолкнула их к этому действию. Трампа надо срочно ликвидировать. А с другой стороны, вот вам, пожалуйста, лихорадочные, значит, движения. Нарендра Моди прилетает в Россию, 5 лет не прилетал, тут, значит, прилетел. Значит, Россия подстраховывается на этот счет. Ну, очевидно, китайцы за спиной России тоже подстраховываются, профилактируют, чтобы Запад не разжег китайско-индийскую войну. Давняя мечта, понимаете? Одновременно происходит некая изоляция вот этого блока Турция, Азербайджан, Пакистан, да, который выстраивается тоже. А Турция – это член НАТО. Член НАТО, турецкие элиты, несмотря на Эрдогана, это часть западных элит, по большому счету. И так далее, и так далее, и так далее. Но это не будем вдаваться в детали. Короче, в целом, ни одна конструкция мирная не работает в современном мире. Поэтому война. Это накопилось такое количество глубинных, серьезных противоречий, еще раз подчеркну, экономических. Запад доминировал финансово, экономически. Последние с 40-х годов буквально доминировал. А с разрушения Советского Союза это доминирование стало тотальным абсолютно. Это нарушило очень серьезный баланс. Очень серьезный баланс. Так же, как колониальная система, в которой было и немало хорошего, она развалилась не потому, что там племена Африки или кто-то там боролся за свободу, а потому что просто экономика мира не могла больше содержаться в этом, вот в этом формате. Там Америка требовала для себя своей доли мирового пирога, у Англии и Франции Советский Союз присутствовал. И сейчас конфигурация так изменилась, что необходимо, очевидно, всему миру пройти через новую, там, несколько лет войны, я думаю, еще 5-6 лет войны, причем война будет типа нарастающей. Конфронтация вовсе не стихнет для того, чтобы прийти к каким-то новым соглашениям. И возможно, что конфигурации современных государств, самых любых государств, очень сильно изменятся. Мы можем не узнать мир 30-го года. Если вот мы сейчас смотрим на политическую карту, в 30-м году это может быть совсем другой мир.
А можем мы представить какой-то мир? Это мир, может быть, без границ, где победили глобалисты, или мир, где каждое государство стало крепостью?
Глобалисты не могут победить. Глобалисты не могут победить,
Получилось. Мы все практически наблюдали конец истории по Фукуяме.
Почти получилось и у Гитлера, вы знаете. Он стоял от Москвы, взятия Москвы в 20 километрах. Почти получилось, не считается. Я думаю, что глобалисты сейчас просто они старыми методами, то есть создаваясь глобалистскую коррумпированную элиту, которая и в России такой была, создавалась, и по всему миру, они победить не могут, потому что везде в мире поднимается патриотическое национальное самосознание. Вот они меняли это национальное самосознание. Но даже в маленькой Венгрии они до конца его изменить не смогли. Венгрия, которая у них под боком. Потому что они, на самом деле, слабость глобализма только в одном. Они считают, что все люди одинаковы. Что венгры, индусы, русские, украинцы, там, немцы, французы. Примерно одинаковы, как об этом говорят социологи, психологи, там, этнологи и так далее. Но этнологов они уже меньше слушают, потому что как раз этнология говорит о разнице. Между прочим, в Москве сидят такие же глобалисты, которые относятся к Кавказу как к Московской области, а к Московской области как к Дальнему Востоку.
Да у нас даже правые консерваторы, кажется, глобалисты, судя по тому, как молятся на Трампа.
Конечно, конечно, потому что они все мыслят категориями не человеческими, а категориями идеологическими, пытаясь уместить мир в прокрустово ложе концепции.
Но это будто логично. Либо либерально... Ведь Бог, если с точки зрения консерватизма христианского подходить, не создал ни страну, ни нацию. Бог создал человека по образу и подобию. И это все
правильно,
надстройка.
Правильно, совершенно верно. А они апеллируют к стране и нации, по большому счету, которые созданы не Богом, а созданы в эпоху капитализма. В этом-то все и дело. А поднимаются нечто такое глубинное в человеке, что лежит за рамками нации, за рамками государства, поднимается то первичное, что апеллирует к личности, к семье, к роду, к народу. То, как это показано в происхождении человечества в Священном Писании, монотеистическом, по крайней мере. Сначала были Адам и Ева, потом у них возникла семья, потом от этой семьи произошел род, а потом произошел народ или народы. Да? Никаких наций, государств там не было. Государство – это вообще наказание за грех. Израиля мы знаем, да, когда Израиль там Саул, Давид, там Саул захотел стать царем, это воспринималось как проклятие, как наказание. Бог сказал, ах так, ну ладно тогда, вот у вас будет царь, понимаете. Не захотели жить по закону, значит, будет вот вам левиты. Не захотели жить по левитам, вот вам будет царь. А уж когда Давид там пересчитал всех, произвел перепись, это уже воспринималось просто Богом как просто страшнейшее грехопадение. Это очень важный такой философский момент. Поэтому я думаю, что и правое, то, что считает себя антиглобалистским, на самом деле является иной формой традиционалистского глобализма. Иной формой по отношению к либеральному глобализму. Этому всему противостоит третья сила, которая опирается на человека. И мы наблюдаем, это еще пока так не актуализировано, восстание человека и человеческого. Подлинного, примордиального, как говорил Рене Генон, сакральной тайны мира, которая заключена в человеке, в его жизни и смерти, ощущение себя. Наше сознание освобождается, сознание многих людей освобождается от, этих, от этой скорлупы, нанесенной годами, столетиями разных концепций. От того, как мы должны жить, как мы должны спать, как мы должны ходить, как мы должны верить и так далее, и так далее, и так далее.
Это же, поэтому, извините, я думаю, же истинный либерализм. Процесс, он может... Либерализм в том самом американском понимании, как отцы основатели закладывали, это... что либерализм – это не... промысел это Божий, не... человек свободен нет, изначально от всего, от всех оков.
Да, но они полагали, что промысел Божий становится зримым через коммерческий успех. Как узнать, что вы... свободный человек и соответствуете Божьей воле, если у вас есть богатство. Недаром США основали протестанты, которые ненавидели монахов. В Европе такие же, как они, сажали монахов там в смоле, варили, сжигали монастыри и, в общем, пели там «Зец роты хан, а в Клостер Дах», как пели повстанцы Флориана Гайера. Понимаете, посадим красного петуха на крышу монастыря. Поэтому это частный случай, и это не антиглобализм. Это как раз попытка совместить священное писание с духом капитализма, который тогда начинался. Это все описано у Макса Вебера, повторяться не будем. Вот. А это я говорю о совсем других принципах. Возможно, вы скажете, Шевченко, ну как, это пока непонятно. Вот дело в том, что даже в лице Трампа мы имеем дело не с системным человеком. Мы имеем дело с восстанием человека, особенного человека. Да, человек, который юность там провел в бизнесе, там ни в чем себе не отказывал, там блондинки, там и так далее, и так далее, и так далее. Схвати ее за это, схвати ее за то, там какие-то порнозвезды и все такое прочее. Но даже в этом греховном поведении есть человеческое, хотя оно, конечно, шло по шаблону такого американского ширпотреба, общества потребления такого. Но в целом Трамп восстал против системы именно как человек. Вот мы наблюдали систему, республиканскую систему и демократическую, которая в шоке смотрела на Трампа и говорили, это что такое, это кто такой, это что за чмо, откуда это появилось? Рыжая, лохматая, непонятная, несистемная, не учившаяся ни в Йеле, ни в Гарварде, ни в Принстоне, ни в высшей партийной школе, там, ни в Сколково нигде не училась, это вот это все, понимаете? И вот это все прется. Это то, что называется популизм. Если хотите, наступает время популистов. Пока эти популисты выглядят как клоуны. Пройдет какое-то время, и мы видим совсем других популистов, то есть тех, кто может адресоваться к людям не с помощью идеологии и прочитанных книг, а адресоваться к людям так, чтобы люди сказали: «О, да, это человек, он с нами говорит на нашем языке, он выражает те мысли, которые нас беспокоят, он говорит о том, о чем мы думаем и чувствуем». И вот люди, которые являются разными в силу исторических процессов в России, в Украине, в Европе, в Индии, в Китае там, и так далее, вот эти разные люди, они одинаково захотят того, чтобы это их различие воспринималось с уважением. Не в мультикультурном пространстве, дескать, мы вам разрешаем, как господа сверху, чтобы вы там были черные, желтые, белые, в платочках, без платочков, в никабах, без никабов. Люди скажут: нам насрать на то, что вы нам разрешаете или не разрешаете. Мы вот хотим вот так вот, и мы так будем. Это соответствует нашей культуре, нашей истории, нашей традиции, нашим народам. Сначала будет вот это происходить в сознании людей, а потом будет восстание народов за восстановление своих прав против глобального капитализма и против глобальной системы, которую народы превращают в игрушки на рынке потребления, для туризма, бедного, среднего, богатого туризма. Для чего-то еще там. Для
тем не менее, это принесло в наше общество огромный прогресс, технологический прогресс. Мы не можем себя представить, не знаю, хотя бы без транспорта общественного, который помогает нам передвигаться на работу. Такая борьба может привести к тому, что мы останемся с дубиной и телегой, гужевым транспортом каким-то еще.
Нет, вы совершенно не правы. Просто будут пересмотрены соглашения между потребителем и производителем. Сейчас производители, слившиеся с государством и с банковскими структурами, полностью контролируют жизнь потребителя. Потребители, народов больше нету. Есть потребители, недаром сгоняют в большие города. Вот недаром русский народ, мой народ, взяли, лишили его земли, социально-экономической базы его жизни. Ни в Европе, нигде в мире так не лишили людей земли, как в России. Это эксперимент. И согнали остатки русского народа в огромный мегаполис. В Москву, там, Петербург и так далее. Где его превращают просто в таких городских люмпинов, которые живут такими виртуальными эмоциями, виртуальными жизнями. Вот и эти люмпины городские, да, им говорят: вы русские», хотя они никакие не русские. Они, понимаете, ровно настолько русские, насколько им разрешат быть русскими. Они полностью зависят от торговых сетей, от финансово-кредитных организаций, от тех, кто им доставляет сигнал, там, являясь для них провайдером, от силовых структур, которые каждое слово, каждый звук, там, каждый пост в интернете, каждый лайк, понимаете, сразу могут тебе влепить там, 5, 6, 7, 8 лет и так далее за человеческое просто, за мнение, за поведение, чисто человеческую реакцию, сказать: а, вот эта человеческая реакция оправдывает вот это, то, что запрещено законом, законом, который они там принимают. А, вот это вот так вот, понимаете? Но не везде так это в мире происходит. Кое-где народы связаны с землей, а люди, связанные с землей, да, это
Европе,
люди, которые могут...
Что ж греха, твари, на которую мы проклинаем, мы имеем в виду...
Я не проклинаю
Европу. Мы имеем в виду государственную пропаганду.
Я не проклинаю совершенно Европу. Я жду восстания европейцев. Я наблюдаю за тем, как европейские народы восстают против системы либерал-фашистского глобализма. Вот что я наблюдаю в Европе. Чем больше это будет продолжаться, тем больше они будут осознавать себя народами. Не какими-то там нациями, которые придуманы в Брюсселе и которым разрешено жить в этих или в этих границах, а именно народами, уходящими в древность, имеющими свой оригинальный язык, свою историю, народами, которые хотят, чтобы их молодежь не была гендерно безразличной или child-free, как нам говорят, да, а чтобы она продолжала как бы развитие движения, там, не знаю, предков, семьи, рода, народа в истории. Вот это восстание, оно неизбежно будет. Оно сейчас пока еще в таком софт-варианте. Думаю, оно будет усугубляться и укрепляться. Поэтому я полагаю, что по мере развития вот этого самосознания будет ослабляться позиции как либерально-глобалистских структур, так и традиционалистских глобалистских структур, которые вроде как покровительствуют этому восстанию народу. Покровительствуют, но на самом деле лгут. Меня, например, вот поразил пост Дугина, который очень там за Трампа переживает. Дугин, который в Иран летал, ездил, иранцы его принимали. Я напоминаю Дугину, что Трамп убил Касама Сулеймани. Александр Гельч как должен определиться, либо он с американским империализмом, который убил Касама Сулеймани и открыто это признал, а это сделал Трамп, либо он как-то с кем-то еще, либо ему как бы все равно, он так вот абстрактно просто обслуживает такой глобальный традиционализм.
Все-таки у Дугина Хайдеггер российского... любимый философ. Хайдеггер — это часть западной культуры, никуда не денешься.
Ну, который полузапрещенно в западной культуре на данный момент.
Ну, он скорее попал под культуру объявлено... отмены, если говорить современным языком, из-за своих политических
Хайдеггер был,
проявлений.
Хайдеггер был членом НСДАП.
С 33 по 45 год включительно.
Который возглавлял Гитлер, да. Он даже, по-моему, в 32-м вступил. Я не помню точно, надо Ханну Арен перечитать по этому поводу. Но не будем углубляться туда. В общем, я объяснил, как я вижу эту ситуацию. Она, мне кажется, масштабней и глобальней, чем кому-то может представиться. Это не просто конфликт между Россией, Китаем, Америкой, там, Индией, Европой, внутри Европы. Старый мир трещит по швам. Мир, который создавался за все время развития капитализма, как в правом, так и в либеральном варианте, трещит по швам, как старая кожа. Из-под этой старой кожи проявляется нечто новое. Что это будет, я пока не знаю. Может, это будет нечто чудовищное. Потому что человек в своем освобождении – это, в принципе, потенциальное чудовище. Мы знаем, что никакие политические системы не совершают таких злодеяний, которые совершают люди, которые решаются на злодеяния. А когда люди, которые решаются на злодеяния, еще и объединяются в своем зле, ну тогда нам только остается вспомнить ту фразу, которую высказал когда-то Лев Николаевич Толстой, тоже «быть русскими до конца». Он сказал, если злые люди объединяются ради злых дел, то что мешает нам, добрым людям, объединиться ради дел добрых? Это сказал величайший русский писатель, мыслитель и зеркало русской революции.
Политик и журналист Максим Шевченко в эфире «Особого мнения» на «Живом гвозде». Я напоминаю, мы всегда приветствуем ваши лайки, что вы делитесь с друзьями ссылкой на эту трансляцию. И, кроме того, не забывайте, подписывайтесь на канал «Живой гвоздь», «Дилетант» и на ресурсы нашего гостя, например, YouTube-канал Максим Шевченко и телеграм-канал «Макс атакует». Ну и, помимо прочего, заходите в магазин «Дилетант.шоп», он сменил свое имя, свой адрес, и там я прошу обратить ваше внимание на специальный пакет 6 книг. Это один большой набор, доставка после 25 июня, биография руководителей советских спецслужб Ягода, Ежов, Серов, Берия, Андропов и Дзержинский. Все они вот у нас в одном таком большом пакете. Очень интересное чтение. Ну а мы двигаемся дальше. И вы в одной из своих реплик много обращались к тому, что разные демоны присутствуют в нашем обществе. И как раз не так давно Дмитрий Муратов, Нобелевский лауреат, записал свое обращение по следам приговора Петричук и Беркович, где он зафиксировал следующее, что сейчас государство занимается, по сути, террором по отношению к обществу. Жестокость стала новым патриотизмом. И вообще разные демоны были выпущены. Демоны доносов, пытки не скрываются, насилие и агрессия усиливается. Он привел, например, в качестве аргумента историю врача Буяновой, которая находится под следствием, и кто-то, чтобы ухудшить ее условия, решил ей присылать 21 килограмм соли. А 21 килограмм – это ровно та норма посылок, которая положена заключенному в месяц. И вот такое частное проявление жестокости. И в связи с этим я хотел задать следующий вопрос. А сможет ли государство контролировать тех демонов, которые оно выпустило за последние 2 года? Или все будет только вращаться сильнее, и уже отсюда не будет никакого выхода?
Государство и система в данном случае – это одно и то же. Эта жестокость исходит не от людей, она исходит именно от системы. Система, даже люди, которые являются частью этой системы, в индивидуальном каком-то порядке могут посочувствовать или что-то еще. Но если они присягают системе, то они вынуждены действовать только в рамках усиление жестокости и усиление бессмысленной жестокости в том числе. Даже иногда понимая бессмысленность этой жестокости. Это многократно описано, когда нельзя требовать от всех людей каких-то героических, этических поступков. Не все люди могут быть Христом или апостолами, или святыми подвижниками, которые могут там сказать в лицо Пилату, там, как говорит герой Булгакова, потому что прокуратор, у тебя болит голова, да? Поэтому ты готов предать меня смерти. Это же вот эта система, вот эта вот ситуация, и Ешуа Ган Ноцри, и Пилат булгаковский, это диалог про систему. Пилат – это человек, который, в котором есть человеческое немало, который пытается даже спасти Иисуса. Но система, он не может же пойти на разрыв системы, он не может изменить Цезарю, Тиберию, да? Он не может изменить своему долгу прокуратора править Иудею. Поэтому он обрекает на смерть праведника. Это тут даже непонятно, кто это специально продуцирует. Как будто есть какие-то центры, которые говорят, давайте будем жестокими, будем жестокими. Это просто пошла машина. Вот как бы кто-то говорит, давайте просто их задерживать на 15 суток. Другой думает, а он сказал на 15 суток, значит, а я буду еще более крутой. И выходит в Думе депутат и говорит, а я предлагаю не на 15 суток, а на полгода. А третий депутат или первый думает, он сказал на полгода, а я теперь что, покажусь таким добрячком? И его группа перехватывает в системе там инициативу. Нет, не на полгода, а на три. И жестко, с собаками и с наручниками. И понеслось.
Но они же должны понять, что это рано или поздно их коснется, в том числе.
Никто никогда, система это про себя не понимает. Это закон функционирования любой системы заключается в том, что система не может осознать саму себя как угрозу. Это очень важный момент. Когда, если вы являетесь частью системы и осознаете систему как угрозу, в этот же момент вы перестаете быть частью системы.
А может ли существовать две параллельных системы? И потом одна выдавит другую?
Две, три, четыре. Это приводит к кризису. Это приводит либо к войне гражданской, либо к... Вот это в мире. Я же вам писал. Две системы. Глобального, либерального...
Это про мир. А в России? В России то же самое получается?
Ну, это то же самое. Россия это же воспроизводит как вот по нисходящим платоновским архетипам то, что происходит на Западе. В России даже политическая система формировалась под демократов или под республиканцев, понимаете? Чтобы, как говорится, капитал, который подмял под себя страну, который привел к вымиранию русского народа, к освобождению коренных земель русского народа и к захвату этих земель, как говорится, современный конфликт Мираторга и тех, кто пытался в Смоленскую область, опустевшую, вымершую, переселить семьи из зоны СВО, у них даже это не получается. Потому что там принадлежит это все, как говорится, уже глобальному капиталу, который туда завозит иностранную рабочую силу, а нашим патриотам там остается только в интернете наезжать на таджиков, на узбеков, на мигрантов и делать вид, что это есть защита русского народа. Нет, защита русского народа – это вернуть русскому народу его землю. Вернуть русскому народу землю. Понимаете? И так далее. Как, какими методами? Но это уже практически невозможно сделать. Поэтому, да, вы совершенно правы, это конфликты разных вариантов системы. Когда система устанавливается, становится одна, единая, как это вот в сталинском финале сталинской жизни, не было конкуренции систем. Там были всякие подсистемные варианты, типа партии, партийной партократии, да, которые Сталин хотел ликвидировать, говорят, его за это и убили, скорее всего, чтобы он не успел ликвидировать партократию. Там, а все остальные там под системы. Это была не альтернативная система.
Так Сталин
система.
Сам ее создал? Он все это, кто все время у власти
нет,
был?
Нет, это не так. Это не так. Никита, не будем уходить сейчас в эту ерунду.
Хорошо,
это
хорошо,
не
да,
так.
Не будем уходить.
Сталин как раз еще в своих выступлениях о том, что такое советская власть, говорил, что самая большая угроза – это подчинение советской власти партии, партии вождям и так далее.
Так это и Ленин говорил, правда, в адрес Сталина, когда тот занял пост секретаря ЦК.
Никогда Ленин этого не говорил, оставьте эту ерунду хрущевскую. Никогда это Ленин не говорил. Письмо съезду – это, скорее всего, фальшивка. в значительной своей части, дописанное в хрущевские времена. А вот сталинское выступление по поводу советской власти, по-моему, 25-го года, это не фальшивка. Это то, что было на самом деле. Это зафиксировано. Там это все совершенно ясно сказано. Но сейчас не об этом речь, а то опять у нас сведется все Ленин, Сталин,
так до печенегов дойдем, в конце концов.
Вот именно. Поэтому я вам просто это привел, говорю, что там вот была. Но он вот эта вот подсистема, она как бы, убив Сталина, подменила собой систему. Советская власть и исчезла в тот момент, когда протократия произвела переворот. Сначала коллективное, потом хрущевское руководство, а потом эта протократия привела к горбачевизму, ельцинизму, совершенно очевидно. Но не будем опять-таки в историю.
Здесь у нас, кажется, нарушилась связь с Максимом Шевченко. Ну, раз не будем уходить в историю, хочется сделать обратный шаг. Ровно сейчас эта тема «Троцкий против Сталина» и что такое партийная борьба при Сталине. Этому посвящен номер журнала «Дилетант», который мне за спиной, и поэтому я всех отсылаю к нему, и вы этот номер можете найти в магазине «Дилетант.шоп». Я надеюсь, что совсем скоро мы восстановим связь с Максимом Шевченко и продолжим говорить о системе, о том, как система уничтожает человека, и, может быть, о том, как человек все-таки может изменить систему. И в массовой культуре мы знаем очень много хороших примеров книг, фильмов, как это все работает. В большинстве случаев надо признать, что всегда побеждает система, изменить ее нереально. И там, где мы видим хоть что-то похожее на борьбу с ней и последующее, как это лучше назвать, последующее укрощение, скорее всего, это какая-то такая сладкая сказка. В сладкой лжи жить, наверное, приятнее, потому что у всех есть какая-то надежда, все любят героев, но герой, как нам завещал ныне полузапрещенный писатель Дмитрий Быков, функция героя – умирать. Вот, ну, это и пошло, конечно же, понятно, еще из древнегреческих трагедий, мифов. Максим Шевченко, надеюсь, скоро к нам вернется. Я вижу, что он присутствует в Зуме.
Да, и я вернулся.
Да, и картинка
сейчас восстановится. Я вернулся, простите, просто телефон, да, просто телефон перегрелся на солнце, жара такая страшная.
Да, походные условия, да, в том числе, понимаем, застали вас сегодня, и да, погода да. Плюс 30.
Перегрелся это... буквально телефон, да, да, и сказал мне отключить.
Техника не выдерживает, про людей уж вообще молчу. Да, Максим, да. Пожалуйста, политическая система, к ней вернемся. Можно я сразу задам вопрос, пока связь не пропала? А все-таки, если говорить о нашей системе, остается ли пространство для маневра, чтобы ее хоть как-то исправить, чтобы всех демонов, которые сейчас выпустили, получилось загнать наружу, чтобы, не знаю, какую-то ловушку для них организовать, и система стала здоровой по отношению к человеку?
Система не может стать здоровой по отношению к человеку, потому что в системе изначально заложена ошибка. Она изначально ориентирована не на интересы человека, несмотря на то, что там в Конституции прописано социальное государство, а на интересы малого государства, малого народа по Шапаревичу, который захватил власть. Малый народ у нас формируется из бывшей протократии, бывшей силовой номенклатуры советской, криминала бывшего, ну и остающегося криминалом, естественно. Ну, может, как-то уже как Дон Корлеоне, как бы пошедшего в какой-нибудь местный Ватикан, понимаете, для того, чтобы грехи отмывать. То есть вот это. А это не про народ, это совсем про другое. Это про, что заключение соглашения с глобализмом, с либеральным либо с традиционалистским глобализмом. Народ как раз это помеха для этого соглашения. Народ требует там каких-то прав, взглядов. Поэтому желательно для них народ загнать в некое глубинное состояние. В глубинном состоянии, очевидно, народ ничего не требует, а рад тому, что он живет, там радуется солнышку, небе, зимой, там еще там чему-то, развлечениям каким-то, еде доступной в каких-то плохих супермаркетах, очень некачественной, но доступной и в изобилии. И все такое прочее. А вот правящие господа между собой устраивают там, как говорится, ролевые игры в «Игру престолов». Тут только непонятно, где белые ходоки. И придут ли они, эти белые ходоки? Могут и прийти.
Ходоки едут по Москве, такие. Наши ходоки, перефразируя.
Да, к Ленину, как известно, Ленину пришли белые ходоки. Вот и тут тоже могут прийти белые ходоки.
Да, интересная получается
концепция. И привести армию мертвых.
Ну, кто это такие? По-моему, культ мертвых у нас, к сожалению, сильнее всего сейчас живет и процветает. Как бы это ни казалось оксимороном, культ мертвых и жизнь. Но буквально все заполняется какой-то мертвечиной. Потому что пропагандируется, даже церковь пропагандирует не жизнь, а умереть за брата своего. Почему мы дошли до этой точки?
Это не церковь, а это Христос сказал, нет выше той правды, чем положить душу за брата своего. Но Христос имел в виду, конечно, несколько другое, а за брата, а не за депутата парламента или за кого-то там еще. Брат — это кто? Брат — это тот, кого я называю братом, а не тот, на кого мне укажут, скажут, это твой брат. Нет, вот я называю, далеко не все люди братья, это тоже человеческое понимание. У нас бывают братья по крови. Родные братья, и то между ними бывают войны, конфликты там, ну, и так далее.
Мы, Россия, Украина, братья по вере,
братья,
в конце концов.
Никаких «мы» больше не существует. Эти «мы» исчезают. Эти «мы» давно нету. Вообще в мире никаких «мы». «Мы», которые насоздавались в либеральную эпоху за последние 250 лет, они постепенно опадают и раскалываются, там, как еще говорю, как отмирающие
формы. Но это в мире, а у нас-то либеральной эпохи за всю историю не было никогда, я имею в виду, в России, Российской империи, Советском Союзе. Там было всегда что-то другое.
И не будет. Либеральная эпоха... Были, почему? Были моменты, когда либералы получали власть.
Но это там...
Секунду, договорю. И эту власть они получали без альтернатив. Февраль 17 года. Ну, такие к власти пришли либералы, которые, как говорится, еще поискать. В современном мире таких нет, либералов. Вот читаете там Леонтович, по-моему, «Историю русского либерализма». Книга, куда Александр Исаевич Солженицын предисловие написал, «Имка пресс» издана. Я не знаю, была ли она переиздана. Потом вот там либералы, философы, глубинные философы либерализма. Очень большие люди, Милюков, ученый большой, серьезный, понимаете? Это вам не какие-то там яблоко там с СПС.
Но в итоге СССР Керенский-то оказался в руле.
Вот, в итоге СССР — это тоже либералы. Народники — это либералы. В итоге кончилось катастрофой полностью, показали полностью свою недееспособность. Тогда решили второй раз прийти к власти либералы в 90-е годы, сделать выводы из первого либерализма. За первый либерализм февраля 17-го оставили отвечать смешную, но честную Новодворскую, при взгляде на которую там ратовала все время за февральское продолжение февраля, но при взгляде на нее становилось ясно, что здесь что-то не то.
Бог любит Троицу.
Вот. И тут либералы сделали такое решение. Значит, вот с идеями больше мы не будем выходить, апеллировать к народу мы больше не будем, как это делали кадеты или эсеры. А мы просто захватим экономику, создадим экономику, свободный рынок, а людишки как-нибудь подстроятся. А выяснилось, что людишки начали вообще вымирать, а на смену либералам, вот этим, которые просто приступили к грабежу захваченной страны, имя, в частности, Российской Федерации, пришли такие суровые силовики, понимаете, которые как бы сказали: «Эй, ребята, давайте-ка подвиньтесь-ка, мы тоже тут хотим». И вроде как наступил консенсус, который вот, оказывается, тоже не жизнеспособен, потому что две системы не могут ужиться в рамках даже выдуманной системы, как они пытались, политтехнологи, высунув язык, там Павловский, другие, выдумывали Российскую Федерацию, выписывали буквально из сети, там ползая по полу, вычерчивая ватманом, как мы диплом там чертили когда-то там. Видите, но нельзя выдумать страну. Страна – это то, что объективно создается народом. Сейчас, я надеюсь, после всех этих страшных событий произойдет рождение народа. Точнее, вариант такой: либо народ родится, русский народ в частности, либо вообще исчезнет все, и история прекратится для России.
Ставки сделаны, для народа больше нет.
А русскими будут себя называть кто угодно. Вот кто сейчас называет себя русским?
Шаман.
Да кто угодно, понимаете, кроме русских.
Извините, это
было такое. Я не знаю, кто это, я никогда не интересовался его биографией и не слушаю его музыку. Поэтому я ничего про шамана не знаю, никакого мнения по поводу его не имею. Для меня попса не существует ни в каком виде. Ни в патриотическом, ни в виде Верки Сердючки, которая поет, все будет хорошо.
Скажу я вам тогда, Максим Леонардович, время подошло к концу, и я помню, политик, журналист Максим Шевченко
это своим особым мнением. Контркультура не претендует на серьезную какую-то конструкцию. Контркультура – это верно. Выражение частного экзистенциального бунта.
Политик и журналист Максим Шевченко особое мнение провел в эфире Никита Василенко. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. До новых встреч. Берегите себя.
До свидания.